Признайтесь, это не ваше тело. Откуда оно у вас? Скажите мне всю правду.
Жан!
Попыталась крикнуть Брике, но Лоре зажал ей рот ладонью, прошипев в самое ухо. «Если вы еще раз крикнете, вы не выйдете из этой каюты». Потом, оставив Брике, он быстро запер дверь каюты на ключ и плотно прикрыл раму иллюминатора. Брике заплакала, как ребенок, но Лоре был неумолим. «Слезы вам не помогут. Говорите скорее, пока я не потерял терпение».
«Я не виновата ни в чем», — заговорила Брике, всхлипывая. «Меня убили, но потом я ожила. Одна моя голова на стеклянной подставке. Это было так ужасно. И Тома голова стояла там же. Я не знаю, как это случилось. Профессор Керн, это он оживил меня. Я просила его, чтобы он вернул мне тело. Он обещал и привез откуда-то вот это тело».
Она почти с ужасом посмотрела на свои плечи и руки. «Но когда я увидела мертвое тело, то отказалась. Мне было так страшно, я не хотела, умоляла не приставлять моей головы к трупу.
Это может подтвердить Лоран. Она ухаживала за нами, но Керн не послушал. Он усыпил меня, и я проснулась вот такой. Я не хотела оставаться у Керна и убежала в Париж, а потом сюда. Я знала, что Керн будет преследовать меня. Умоляю вас, не убивайте меня и не говорите никому. Теперь я не хочу остаться без тела. Оно стало моим. Я никогда не чувствовала такой легкости движений. Только болит нога, но это пройдет. Я не хочу возвращаться к Керну».
Слушая эту бессвязную речь, Лоре думал: Брике, кажется, действительно не виновата, но этот Керн, как мог он достать тело Гаи и использовать его для такого ужасного эксперимента? Керн! Я слышал об этом имени от Артура. Керн, кажется, был ассистентом его отца. Эта тайна должна быть раскрыта. «Перестаньте плакать и внимательно выслушайте меня», — строго сказал Лоре. «Я помогу вам, но при одном условии, если и вы никому не скажете о том, что произошло с вами вплоть до настоящего момента. Никому, кроме одного человека, который сейчас придет сюда. Это Артур Доуэль. Вы уже знаете его. Вы должны повиноваться мне во всем. Если только вы ослушаетесь, вас постигнет страшная кара. Вы совершили преступление, которое карается смертной казнью, и вам нигде не удастся спрятать вашу голову и присвоенное вами чужое тело. Вас найдут и гильотинируют. Слушайте же меня. Во-первых, успокойтесь. Во-вторых, садитесь за пианино и пойте. Пойте как можно громче, чтобы было слышно там, наверху. Вам очень весело, и вы не собираетесь подниматься на палубу. Брике подошла к пианино, уселась и запела, аккомпанируя себе едва повинующимися пальцами. «Громче! Веселее!» — командовал Лоре, открывая иллюминатор и дверь. Это было очень странное пение. Крик отчаяния и ужаса, переложенный на мажорный лад. «Громче барабаньте по клавишам! Так!
Играйте и ждите. Вы поедете в Париж вместе с нами. Не вздумайте бежать. В Париже вы будете вне опасности. Мы сумеем скрыть вас». С веселым лицом Лорре поднялся на палубу. Яхта, наклонившись на правый борт, быстро скользила по легкой волне. Влажный морской ветер освежил Лорре. Он подошел к Артуру Дойлю и, незаметно отведя его в сторону, сказал: «Пойдите вниз в каюту и заставьте мадемуазель Брике повторить вам все, что она сказала мне, а я займу гостей». «Ну, как вам нравится яхта, мадам?» — обратился он к рыжей Марте и начал вести с нею непринужденный разговор. Жан, развалясь на плетеном кресле, блаженствовал вдали от полиции и сыщиков. Он не хотел больше ни думать, ни наблюдать. Он хотел забыть о вечной настороженности. Медленно потягивая из маленькой рюмки превосходный коньяк, он еще больше погружался в созерцательное полусонное состояние. Это было как нельзя более на руку Лорре. Рыжая Марта также чувствовала себя великолепно. Слыша из каюты пение подруги, она сама в перерывах между фразами присоединяла свой голос к доносившемуся игривому напеву. Успокоила ли Брике игра, или Артур показался ей менее опасным собеседником, но на этот раз она более связно и толково рассказала ему историю своей смерти и воскресения. «Вот и все. Ну, разве я виновата?» — уже с улыбкой спросила она и спела коротенькую шансонетку «Виновата ли я», повторенную на палубе Мартой.